Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный артист Валерий Баринов. Валерий, здравствуйте.
Добрый здравствуйте. Вечер.
Я, значит, хочу начать с того, что одним из лучших, наверное, фильмов этого года был, значит, с вашим участием снятый фильм замечательной Ларисы Садиловой «Ничего личного».
Да.
И многие его посмотрели.
Я так резко сказал «да», потому что мне фильм тоже нравится.
Мне он жутко нравится, но я, в общем, не совсем все-таки понимаю, о чем эта картина и что, собственно, Садилова имела в виду. Хотя это так, тонкая такая история. Ну, для вас про что там?
Вы знаете, для меня эта история какая-то действительно не просто тонкая, она еще и странная. Я никогда не свое кино не смотрел столько раз, сколько посмотрел этот фильм. Я посмотрел его 6 раз. Поскольку я в картину ворвался, так сказать, совершенно случайно, я должен был играть другую роль, но так получилось, что там начинал сниматься один артист, но у них не случилось контакта с режиссером, и она попросила меня, поскольку, как она говорила, я пишу сценарий с тебя.
Вы там были уже как прототип,
да? Да, но как бы, так сказать, как она говорила, твоя фотография стоит у меня на столе. Но герой должен был быть моложе. Но они промучились 10 дней, и потом все это...
И она все-таки...
Да, и она вернулась к варианту, что должен сниматься. А я должен был там играть другую, у нее в этом же картине, но другую маленькую роль. Я влетел туда, у меня был такой, в общем, перегруз с работы. Я влетел, снимался там всегда, когда я свободен. Ночь ли, день ли. Меня снимали там даже спящего. Поэтому, когда картина вышла, когда она собралась, когда я ее увидел, она была для меня как бы новой.
Новый, да.
Я в этот материал не успел погрузиться. Она как бы мне все время подсказывала, что я должен делать. Я делал. И... Такое странное впечатление на меня произвела эта картина. Такое ощущение, что это не я играю. Я даже сказал, говорю, ты знаете, я не знаю этого артиста, который играет там.
А вы там не очень на себя похожи.
Но самое замечательное, что как раз он там играет меня. Вот у меня было полное ощущение, что кто-то играет меня. И я потом даже запретил себе смотреть это кино. Я сказал себе, хватит за собой подглядывать. Это не очень красиво по отношению
к себе.
Да, к самому себе. Вот. Поэтому у меня с этой картиной вот такие
отношения. Вы можете отстраненно так смотреть, а про что все-таки? Потому что, кстати, давайте про нее расскажем. Многие не видели, она шла довольно ограниченным прокатом. Я ее посмотрел в художественном, и, в общем, где я иду, сейчас лучший российский фильм. Немножко про него расскажите. Он на фестивале получил что-нибудь?
Да, он получил на Московском кинофестивале получил премию международной критики.
ФИПРИСИ.
Да, да, ФИПРИСИ.
Одно из самых престижных, кстати.
Да, потом получил премию, ну, на таких маленьких фестивалях он получил, там премию получил Лариса в Калининграде.
Режиссер, да.
Да, в Ялте получила Зоя Кайдановская. Совершенно замечательная работа.
И это дочь Евгения Симонова, насколько
я помню. Да, 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 и Кайдановского,
да.
Саша. Вот, у нее там замечательная работа. А я получил премию Ульянова вот на фестивале «7 премьер», как она называется, московская кинопремьера, да. Вот. И,
сценарист там кто? Сама Лариса, да?
Она сама. Она сама сценарист. И фильм сейчас отобран. Вот мы сейчас были в Америке с картиной, показывали ее там. Были сейчас на фестивале «Листопад» в Минске, но вне конкурса. В конкурсе мы не можем показывать картину, потому что фильм
уже
отобран...
Уже был на фестивале.
Нет, он отобран на европейскую премьеру в Роттердам.
А, он едет
там,
туда.
Да, он едет туда, и мы не имеем права в Европе показывать его нигде, как конкурсную
картину. Ну да, но рассказать немножко о сюжете-то вы, я думаю, право имеете.
Ой, о сюжете, сюжет...
Ну, завязку сюжет, хотя бы. Что...
Сюжет простой,
ну,
человек...
Следит за человеком.
Да, человек следит за другим человеком. Мне больше нравилось, кстати, первое название картины – «Подсматривающий».
Гораздо лучше, конечно.
Да, оно было точнее. Ну, гораздо вероятно, лучше. Для
проката. Оно и триллерное, хорошее.
Да, да. И там была ситуация. Герой подсматривает за героиней, за этой... так сказать, вот у меня еще... А я-то сам еще подсматривал за собой.
За собой, наверное, вдвойне, конечно.
А если бы кто-нибудь еще сидел рядом и подсматривал на то, как я смотрю эту картину...
Вот это было бы настоящее кино, конечно.
Вот это было бы то, чего...
Она довольно быстро снята, ведь,
да? Может быть, да. Во всяком случае, я, когда она мне предложила, я сказал, Лариса, здесь дней 40. Она говорит, да, но... Я говорю, у меня есть 19. И вот мы за 19 уложили, дней, да, мы сняли эту картину.
При том, что, в общем, она интерьерная такая более-менее, да?
Да, она интерьерная, она очень камера, со своей поэтикой особой, этот кто небольшой оператор, город. Там, там операторы, два оператора, честно говоря, у меня вылет. Я так хорошо помнил. Я так хорошо помнил их имена.
Одного на съемках, да.
Да-да, одного звали Добрыня. Вот.
Они очень хорошо отработали. Да. Знаете, там есть вот саспенс некоторый, такое дрожание.
Да-да-да-да. Но это все, в общем-то, конечно, стараниями Садилова. Она настолько чувствовала эту картину, и она настолько всеми управляла и держала. Я был, честно говоря, поражен. Хотя это не первая моя работа с ней.
А где вы были еще?
Я работал у нее в «Няне».
Да-да-да,
помню. «Требуется няня», я играл там отца. Развратника. Вот.
Ну, это небольшая.
Да. Но она такая приличная роль. Она снималась на моей родине, просто почти где? В моей деревне, в Орле, в Орловской области она снималась. Вот. И когда, в общем, тут мы снимали уже на родине Ларисы, в Брянске. Так вот, человек подсматривает за другим человеком. У того человека сломана судьба, и он как-то
проникается... Зачем подсматривает, мы не знаем сначала, в чем особенная прелесть.
Там весь фокус, там есть фокус, который я не хотел бы рассказывать, что в общем...
Очень круто меняется же.
Да, да, все меняется сразу. Вот. Но судьба этого человека становится не безразличной, а на проблемы этой женщины накладываются его собственные проблемы, поскольку у него жизнь тоже, в общем, не очень удалась. Он жесткий профессионал из этих подсматривающих людей.
Да, военный такой.
И впервые он прокалывается.
На личном.
Впервые, да, на личном.
Немножко это похоже на жизнь других, но это вот как показано.
Да, это похоже на жизнь других. Надо, о многом говорят, но, понимаете, во-первых, честно вам скажу, к своему стыду я не видел картину «Жизнь других». Вот.
Это такая,
и да, мы совсем об этом не думали даже, да, понимаете. Там, немножко, там вот тот поворот, о котором я стараюсь не говорить, он пришел Ларисе, и из этого возник сценарий, знаете. Из этого возникла ситуация, и, в общем, начинается... Это странная история. Для меня начинается любовь, и, в общем-то, мне кажется, что он, прежде всего, ну, как бы пожалел ее. Любовь начинается с жалости. Я не буду рассказывать финал картины, но он вызывает всегда... бурные споры, причем жесткие споры, странно. Где бы мы не показывали. Вот мы показывали сейчас в Америке, и когда после сеанса я пришел, на меня накинулись женщины, а мужчины стали меня защищать. И, в общем, в этом, наверное, смысл картины.
Неужели они в Штатах могут это воспринять? Хотя она такая универсальная по языку довольно.
Ну, во-первых, так сказать, там было два сеанса. На одном были американцы, на другом были русские. Да, и очень было много русских. Картина произвела очень сильное впечатление, и чему я несказанно рад, естественно.
Ну да, это хорошо, да. Культурное кино
все-таки. Да, 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 это хорошее кино. Это кино, которым можно гордиться.
Гордиться за рубежом,
да,
все свободно.
Да.
Валер, значит, вы упомянули, я впервые об этом слышу, что вы, оказывается, из-под Орла.
Да.
Как вы относитесь к Строеву? Вот это интересно.
К Строеву...
Я спрашиваю, я очень мало знаю людей из Орла, поэтому меня интересует их отношение.
Ну, к Строеву я отношусь, я знаком с ним.
Вы даже похожи на него немножко.
Да, немножко похожи, а мы все немножко похожи. Из меня очень легко сделать Тургенева.
Тургенев, из вас можно что, бороду приклеить, очки убрать и вперед.
Да, да, да. А тут я недавно сыграл у Сергея Соловьева Толстого, так там есть такие ракурсы, я сам даже удивился.
Нифига себе, вы сыграли где?
Вася? «Вас Асса 2», там появляется Толстой, да, и вот.
Ну, вы похожи, лбом.
Да, да, да. Нет, тут только надо подтянуть нос,
нахмурить брови. И все, игра в пошел.
Есть ракурс сверху, я даже... Я,
потрясающе, да,
да, да. Я очень долго пробовался у Хуциева, но у нас не состоялась романа.
На невечернюю?
Я не дождался.
Вот эту вот картину-то, которая сейчас делается.
Он она делается уже 4-й год, поэтому...
Да, но она практически закончена.
Я не выдержал, честно говоря. Вот, но мне любопытно, что из этого получится. Я с большим каким-то пиететом и трепетом отношусь.
Марлен Мартынш гений, да, что
Марлен
говорит.
А что касается Строева, я отношусь к нему с уважением. Вы знаете, это тип руководителя, вот, который в этой ситуации сумел проскочить,
да,
понимаете, и, в общем, не растерять того, что было, и многое приобрести. Хотя ситуация непростая, понимаете.
Орел
считал, да, Орел считался там, так сказать, красным поясом,
красный пояс,
и таким, но этот человек остался верен себе и тем принципам, которые он как бы проповедует. Поэтому я к нему отношусь с большим уважением. Понимаете? Скажите, я во многом могу там соглашаться, не соглашаться.
Орловский в Москве держится какой-то вот диаспорой плотной? Или этого
да, нет? Есть землячество орловское. Орловское есть? Есть орловское землячество.
У вас много, да?
Да, землячеств много. Вот, так сказать, один из моих близких друзей, Юрий Павлович Семин, бывший тренер, бывший президент «Локомотива».
Тоже достойно, да.
Да, да. Вот, мы просто с этим человеком выросли.
Он орловчанин, да?
Да, мы с ним выросли. А что вот как странно, орловчанин. Мы тоже всегда говорили орловчанин. Сейчас почему-то на орловщине все говорят орловец.
Это неправильно.
Мне, честно говоря, не очень нравится.
Нет, орловец как-то... это какой-то из команды орлов. Нет, неправильно.
Нет, Орел вообще сама Орловская губерния, она же была огромная. Очень большая. Огромная. И то, что вот в таком небольшом городке и в этой губернии родилось такое огромное количество... действительно, по-настоящему больших писателей, вы знаете, я как-то к этому отношусь, ну, вот я вам скажу, допустим, могила Фета, которая находится в деревне Клеменово, это родовое поместье, это в 12 километрах от моей деревни.
А ваша как называется?
Моя деревня называется замечательно Неполоть.
Неполоть, прелестно. Да. Я не знал вообще, что Фет похоронен в деревне.
Да, Фет похоронен в деревне Клеменово. Там в церкви лежит, там внизу, в подвале церкви, его могила. Могила его жены, да. Могила цела, и сейчас к ней, в общем, очень хорошо там сделали. Там сначала вдруг ферму построили, свиноферму, но сейчас свиноферму убрали. Деревня, как таковой уже не существует, как многого, но церковь привели в порядок. И вообще там очень трогательно относятся к своим писателям. Ну, писатели-то великие, действительно, и Лесков,
конечно,
и Бунин,
все, да.
И Леонид Андреев, и уж Иван Сергеевич.
Да, Леонид Андреев-то вообще ваш орловчанин.
Да, он жил на улице Бунин, Пятницкой.
Да. Леонид Андреев – моя самая большая любовь русской драматургии, да. Грех сказать.
Да.
Я, кстати, когда проезжаю через Орел, я всегда же езжу на машине в Артек-то вот на этот фестиваль, и я поражаюсь, конечно, лучших пейзажей нет. Вот там Южная Россия сходится со Средней, понимаете, это равнины удивительные.
Эти пейзажи или эти, так сказать, как я говорю, там лесостепь очень много, так сказать. Это странная природа, поскольку детство у меня деревенское, понимаете, то я думаю, что вот эта природа... она вызывает какую-то такую сладкую грусть и тоску. И, может, какой-то происходит процесс сублимации, от чего и хочется, так сказать, что-то высказать, надышавшись
совершенно
этой природой.
Совершенно верно, именно на сладкую грусть. Да, почему оттуда так много и вышло хороших людей, а почему еще, мы поговорим через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный артист Валерий Баринов. Кстати, Валерий, у вас какое звание официальное? Так не знаю, вы
зазвали? Я народный.
Вы уже народный.
Народный. Чудесный. Неужели я уже давно народный?
Как много времени? Это через Малый театр все произошло?
Да, это в Малом театре произошло. Но я уже в Малом давно был. Я уже 2 года не работаю в Малом театре. Поэтому, так сказать, народный.
На народный со стажем. Скажите, пожалуйста, вот что за этот год вы наиграли, кроме... этой самой, ничего личного, потому что я знаю, что сейчас вы на расхват абсолютно ставите.
Ну да, у меня какая-то странная ситуация. Чем старше я становлюсь, тем больше на меня поступает предложение.
Благородный отец.
Вот это слово востребовано. Благородный отец, глава мафии, генерал.
Иногда все вместе, да?
Да, бывает все. Как-то одно время шли просто генерала косяком. Косяком. Вот выходит еще картина у меня «Контракт на любовь». Там мне небольшая роль, но... Небольшая картина, любопытная. Я не знаю даже, честно говоря, что получилось. Сама структура картины достаточно любопытная. Там герой, и он встречается,
тоже такая, да.
Картина достаточно звездная, там снималась
Башаров.
Да, там... Башаров играет главную роль.
Да.
И вот он встречается со всеми.
Это
вот
артист, которого нанимают в отцы, грубо говоря.
Да. А я, как бы, так сказать, играю там начальника милиции. Там. Ну, я не буду рассказывать, поскольку сюжет закручен. Он не то, что мафиозный, он, как любой начальник милиции, с кем-то повязан, с кем-то не повязан, кого-то боится, кого-то прижимает. Вот. Но эпизод был достаточно интересный, и там было что сыграть актерски. Вот сейчас вышла картина, которая уже идет.
Какая?
«День выборов».
А кто вы там, напомните?
Я там генерал.
Ой, господи, ну, конечно, да, когда они приезжают в часть.
Да, я там.
Это блестящая роль.
Я там генерал Бурдун. Я вчера играл...
Дико смешная.
Я, кстати, вчера играл спектакль.
«День выборов», да?
Да, он же... Это же спектакль «Квартета И».
Да.
И я вчера пришел на спектакль, я прихожу позже, и я спрашиваю ребят, говорю, ну как, поток зрителей не иссяк? Они говорят, нет, наоборот, прибавилось.
Прелестно. А я вам скажу, почему прибавилось. Потому что нескольких звездных номеров нету в фильме.
Да,
где
но...
«Если с вами Путин и Христос». Вот
да, это... да, 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 это замечательная песня. Замечательная,
Кортнева,
да, и вообще Кортнев. Мне, например, не хватает, что поет Кортнев. Если бы он пел в кино, это было бы...
Но из всего этого фильма, конечно, и самая лучшая песня, это вот про «Душа твоя становится чиста», на... да. Ты по ним гуляешь в крутую землю.
Да, 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 да.
Настолько талантливо.
Да, это классно.
Совсем гениально, да. А расскажите немножко вообще про... Как вы попали в квартет «Ты»-то вообще? Вы с самого начала там играли генерала?
Да. С самого начала я был приглашен на премьеру, так сказать, когда выпускали. Причем забавно, я с этими ребятами связан по футболу. Как? Были такие театральные футбольные турниры, ага. А у них был, они как бы были организаторами. Ну, а я тогда тренировал, уже играть не мог из-за своих менисков, но тренировал команду малого театра, и на первом же турнире мы всех удивили тем, что вышли в финалы, в общем, так сказать... Там завоевали хорошее место. Они все здорово играют в футбол, очень любят футбол.
Они любят это дело, вот. Пластичные очень любят.
Да, и когда стали делать этот спектакль, я как раз выпускал не больше, не меньше скрипку Ротшильда. Вот, они мне предложили, да, они мне предложили работать. Я говорю, ребята, я не могу, что, какие? Я говорю, я не могу ходить на репетиции. Они говорят, зачем ходить на репетиции? Вы приходите в театр, идете в кассу, получаете деньги, уходите. Говорю, а играть когда? Говорят, а вы будете ходить в кассу через сцену.
Это прелестно. И роль одна, вот только это генерал Бурман.
Да, 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 да. Я прихожу, я получаю колоссальное удовольствие. Там у нас три исполнителя, но в силу занятости... Но каждый раз, как только я могу, и они мне предлагают, я тут же еду играть, потому что и сейчас это звучит, после вот накануне этой нашей кампании выборной, когда произносится фразу «скоро опять выборы», зал просто умирает.
Ложится,
да, да. Когда дальше произношу «голосовать можно за кого угодно», да. Так нет, это весь фокус в том, что я тоже думал, что не актуально, отменились выборы. Вообще, у меня такое ощущение, что выборы отменились, вот. Но смотрится это просто...
Потому что он хорошо очень написан, там прекрасные совершенно реплики.
Да, да.
А расскажите, пожалуйста, вот вы в этом году были на фестивале в Артеке, насколько я помню, впервые.
Да,
какое впечатление на вас произвел? Потому что я туда таскаюсь постоянно, и мне как раз очень это нравится.
Он произвел на меня очень сильное впечатление, честно вам скажу.
Дети вас облепили.
Да, дети, но это, так сказать, не моя заслуга. Это заслуга моих суворовцев фильма «Кадетство». И никто из «Кадетства» на этот фестиваль не приехал, потому что шли съемки. Я единственный, кто попал. Я думал, что меня порвут на сувениры. Я не знаю, сколько было у вас встреч. У меня было по 3-4 в день. Вот это то, что называется мастер-класс. И это просто был ужас.
И сколько вопросов, автографов, как они обожают. Обожают процесс.
А потом, когда было открытие, во-первых, я был на многих фестивалях, я не помню такого открытия, которое устраивает Артек.
Гениальное.
Да, то, что они делают, дети, то, что они делают с таким, я не знаю, с таким желанием. Но я чуть это открытие не сорвал, потому что я, когда пришел туда за кулисы, они меня увидели, и все, кинулись все эти артисты с автографами.
Конечно,
они, каждый успевал фотографироваться, и каждый спрашивал, а что Макаров, а что Сухомлин, а что этот, а кто приехал, кто не приехал. Ну, то есть, в общем...
А почему «Кадетство» так бешено популярно? Кто может это объяснить вообще?
Я, честно говоря, как-то для себя объяснил. Когда мне предложили сниматься, первое, что я спросил, это не симком, говорю, это не с включенным смехом. Говорю, что, вы почитайте. Я стал читать, и мне показалась любопытная история, что под одной как бы крышей, под одной формой соберут людей из разных социальных слоев. Но получилось все гораздо, мне кажется, интереснее и глубже. По той простой причине, что вдруг... С ребятами, вот их возраста, 15, 16, 14 лет, заговорили на их языке. Ни стрелялки, ни пуколки, ни фэнтези. А впервые, вот повседневность, впервые, любовь, предательство, дружба.
В школе же огромный драматизм.
Да, да. Да. Я вообще поражен, почему наши продюсеры никак не могут заполнить эту нишу. Она пуста, а она восприимчива. Вы понимаете, ведь
дети
для меня...
смотрят.
Да, дети не просто смотрят. Детей пытаются напичкать фантазией, что для меня кажется ужасным. Как-то я всегда к фэнтези относился всегда хорошо. Я в детстве сам зачитывал.
Когда так много, понимаете?
Когда так много, это же просто уход. Если хотите, для меня это какое-то такое скрытое самоубийство.
Да, это уход из реальности, конечно.
Это уход от личности.
А здесь вот совершенно живая.
А здесь самое простое. Тут же нет каких-то художественных изысков. И потом, конечно, обаяние самих ребят.
Да, Боря Корчевников дивный
совершенно. Да, да, да. Они все. И вот сейчас сериал кончается. И меня встречают, ну, просто сотни маленьких поклонниц и поклонников этого. Да. Нет, они просто говорят, что кончается. А доделать как? Уже все, ребята закончили училище.
Ну, новых можно набрать.
Это но правда. новых надо найти.
А это искать тяжело.
Новых надо найти. Полюбили, да, так, потом еще, понимаете, ведь это в чем, как бы сказать, с одной стороны, может быть, беда, с другой стороны, приятность сериала. Эти люди становятся членами твоей семьи.
Конечно.
Я уже привык, что они каждый вечер ко мне приходят. Конечно. Что они садятся у меня на кухне за стол и пьют со мной чай. И я, так сказать, потом...
Кто это снимает?
Как его зовут? Ой, там много снимают, но идея первая, так сказать, Сергей Орланов.
Угу.
Вот.
Он отец этого делал.
Да, он как бы... Он первый режиссер. А это снимает студия «Константа». И...
А сам он разве не из кадетов?
Нет, там один из продюсеров.
Имеет опыт такой.
Да-да, нет, он просто был суворовцем. Господи,
Ну, не важно.
Вот, дело в том, что ему присвоили звание майора.
Да?
В результате, да. И сначала тоже была такая ситуация забавная, что училище сначала не очень хотело Суворовского. Говорит, вы мешаете процессу.
А вы прям там снимаете?
Мы снимаем в училище, в замечательном Тверском училище Суворовском. И потом, когда сказали, ну, хорошо, мы-то будем следующие сезоны снимать в Москве, тут даже хотели строить павильоны, то они сказали, нет, только у нас, и мы уже полюбили, мы уже привыкли. Это действительно было трогательно. Мы снимали финал, не знаю, будет он или не будет, поскольку там произошли изменения, но я тоже испытал некоторый такой трепет. Я выводил это училище, когда ребята должны прощаться с училищем. Традиция такая.
Вы выводили.
Да, я как бы вел, я вел, поскольку снимал много камер, и мне доверили вести училище, я шел строевым рядом с ними, и потом я тоже вручал им диплом. Я сказал, нет, ну это же должны вручать офицеры. Они говорят, ну у нас вручают представители общественности, многие родители просят, чтобы сделали это вы, актеры. И мы вручали, я испытывал какой-то
особый... Очень красиво, да.
Да. И сама ситуация прощания, я не знаю, будет это в кино или нет, они идут на площадь, им вручают диплом у обелиска, потом они идут и бросают вверх монеты.
Прекрасно, да.
59 монет. Потом возвращаются в училище, уже там стоят чемоданы, им говорят, все, поздравляем с окончанием училища, они бросаются, обнимаются, потом берут чемоданы, выходят, и все. И больше их в училище не пускают.
Потрясающе совершенно.
Знаете, вот у меня это вот сейчас
красиво,
даже
кому... Красиво, да, это перехватывает, да, очень красиво, да.
Как бы кончилось детство.
Да, и кончилась жизнь, да, и все, и пошло, да, что-то, да, новое.
И пошло другое. Жизнь.
Замечательно, да. Спасибо вам большое, мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный артист Валерий Баринов. Валерий, скажите, а вот с театром, ну, сейчас вот вы, допустим, не в малом, где у вас постоянные дислокации, приписаны ли вы к какому-нибудь стационару?
Да, конечно, я актер московского ТЮЗа. Там, да, у меня лежит трудовая книжка. Там я играю спектакль «Скрипка Ротшильда». Там я жду,
да?
Да, там я жду новых ролей. Там был один, как теперь я не люблю это говорить, проект. Ну,
проект,
в общем,
ну,
да.
Что это?
Там хотела ставить гетто. Она объявила об этом. Когда начнет, я, честно говоря, не знаю. И вправе ли я об этом говорить. Она хочет ставить «Закат».
Бабеля,
да.
С тем, чтобы, вы, естественно, будете,
да, Мендель. Чтобы я был Мендель. Я как-то жду этот проект. Вообще, я играю много. Я достаточно долго сейчас играл в театре Маяковского.
Что?
Это одна из последних, а может, последняя пьеса Миллера «Спуск с горы Морган», постановка, да, Хефица. Вот. И играю антрепризы, но они не просто антрепризы, как бы так, они с очень хорошими актерами. Вот я играю с такими актерами замечательными, как Этуш. Мы играем «Цилиндр» Эдуарда де Филиппа, то есть хорошее название.
Слушайте, Этуш молодец какой, я ведь ему под 90.
Ой, он просто...
Гений.
Есть люди, которые меня поражают, знаете, вот Зельдин, Этуш...
Зельдин 92, да, что, да, он выдает, это, конечно.
Зельдин, да, Зельдин это вообще фокус.
В «Человеке из Ла-Манчи» скачет это, вообще, это... поет.
Он, я пришел тут смотреть давным-давно, и он сказал, вот там будет у меня фраза, и я пошел смотреть, когда он говорит фразу, а девкой был бы краш, он все равно делает какой-то антраша, зал взрывается.
Он Кутузов там, да?
Да-да, он там играет Кутузова.
Гениально совершенно. Это, надо сказать, вообще пьеса-то не дурная.
Да-да-да, я сам отыграл в ней много.
Вы играли там, да?
Да, конечно, я же 15 лет отработал
в театре.
Ой, я там кого я только не играл, я там играл генерала Балмашова. Нет, Ржевского я не играл. Я играл Ртищева, я играл Балмашова, я играл даже француза одного, ну, в общем, там много переиграл.
Жил-был Анри
IV. Он славный был король, виной пил до черта, но трезв бывал порой.
Ну, я обожаю эту песню.
Прелесть, да, это хорошая была пьеса.
И надо сказать, что она не только в кино у Рязанова получилась, ее и в театре как-то очень недурно.
Да, в театре она же была, ну, как бы сказать, дико это было живая, такое патриотическое произведение, и почему-то, ну, может быть, наивное достаточно, но...
Да, это патриотизм живой, совершенно неформальный. Там сохранилась эта военная непосредственность такая.
Да.
Скажите, а вот в этом спуске с горы что за история? Потому что я слышал много об этой пьесе.
Но не знаю, она про... почти такая же история, как в фильме «Ничего личного».
Ну-ка.
Это история двоеженца.
Так.
Это человек, который жил с одной женой, у него взрослая дочь, потом влюбляется в молодую женщину, говорит ей, что он зарегистрировал их брак, у них рождается сын, и 9 лет он живет, как бы сохраняя... тайне. Одну уверяет, что он развелся, а другая даже не знает о существовании. И он устраивает как бы себе... Ситуация настолько зажала его, настолько, ну, придавила эта ситуация, в общем-то, лжи. И он решается почти на самоубийство, как бы спускается с горы, чтобы произошла какая-то катастрофа, чтобы был какой-то конец этим мучениям. Пьеса удивительная. Пьеса...
Это не комедия, да?
Нет, это не комедия. Хотя там очень много смешного. Вот. И пьеса навеянная. Говорят, что последнее время Артур Миллер... Он должен был приехать на премьеру, но он умер незадолго до того, как спектакль вышел.
Он в Россию должен был приехать?
Да, он говорил, что он приедет на премьеру. Ему было очень любопытно, что будет с этой пьесой. Mm-hmm. Потому что эта пьеса навеяна его последними разговорами с Мэрилин Монро. Mm-hmm. Но, естественно, не с живой, а с той, которая ушла, мужем, которой он был. И
но самое поразительное, что, видите, вот она до последних дней после развода все равно разговаривала это только с ним. Потому что он, видимо, был единственный для нее возможный собеседник.
Вот, а он уже разговаривал с ней даже после ее смерти.
А...
Понимаете, вот это была особая...
Интересная история, да.
И там нет сюжета, он не связан, но навеяна пьеса именно этими разговорами. Она еще называлась «Наплывы памяти». Она очень сложная по структуре, по сюжету. Там берется кусок из одного времени, из другого, и все это наплывает.
Ну, драматург-то Тузовый, конечно.
Да, 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 да. Там у меня были замечательные совершенно партнеры.
Она идет сейчас или все уже?
Нет, она не идет, потому что Оля Яковлева ушла в Амхат. Там играла Шевченко, Катя Стулова, Люба Руденко,
да.
Но она была построена вот... Юра Никулин играл, там, так сказать, небольшую роль актер. Ну, а вообще основная центральная мужская роль, и как бы вокруг этого человека...
Все изымлится, да.
Да, все и крутится, и вертится.
Интересно, а вот я сейчас бывал в Амхатовском музее, нам надо было там картину снимать, и я, значит, с ужасом понял, что репертуар того МХАТа был поразительно сложен и элитарен, и люди на это ломились, и на это молились, и это было все-таки. Почему сегодня театр с таким репертуаром не просуществовал бы и дня? Ведь это жутко интересно было все смотреть, я уверен. И Ибсена, и кого хотите. Почему это сегодня невозможно?
Ну, это вопрос некоторого недоверия к публике.
Вот и я боюсь.
Я считаю, что это большое упущение. Знаете, как вот сейчас вот мы рассуждали о популярности кадетства.
Угу.
Ведь этого никто... Ну как, а кто это будет смотреть? Кому это будет интересно. А я думаю, что публике надо больше доверять, и она пойдет на сложное, и на сложное кино, и на сложное...
Ну, уверен абсолютно, чтобы это было не занудно.
Да, да. И тут еще ведь, в общем, все равно меняется, как мы говорим, там, менталитет, меняется, так сказать... Превходящий, это вот телевизор, это скорость. Как говорил Гринуэй, говорит, я знаю точно дату, когда умерло кино. Говорит, когда изобрели пульт.
А, да, это мне, кстати, многие режиссеры говорили.
Да. Это, в общем, правда. Люди привыкли. Я всех зову, всегда приглашаю в кино. Они говорят, ну да, я посмотрю. Вот пойдет по телевизору, я посмотрю. Ты не посмотришь ты по телевизору. Ты не успеешь сосредоточиться, как тебя перебьют рекламой. Ты не успеешь настроить душу. Кино все-таки это почти театр. Кстати, вот с этим кино, о котором мы говорили, с Одиловским кино, там происходит странная вещь. И каждый раз, когда начинается кино, я выступаю перед публикой, я волнуюсь, как будто мне сейчас предстоит играть спектакль. Хотя я знаю, да, кино снято, все, а у меня полное ощущение, думаю, что сегодня я могу плохо сыграть. И я понял, от чего это происходит, потому что приходит другая публика, как она будет воспринимать.
Да, никогда не понятно.
Да, и очень хорошую фразу мне сказала Женя Симонова после очередного просмотра, она тоже несколько раз смотрела это кино, она пришла и сказала, знаете, вы сегодня играли лучше, чем вчера.
Это хорошо, да?
Да, это было очень точное восприятие.
Бывает,
причем она объяснила, почему она сказала, говорит, вот я никогда не слышал, как вы говорите эту фразу, а сегодня вдруг услышал это. Я тут же побежал смотреть, и правда, фраза...
Ничего себе,
да. Да, да.
А какая у вас была первая такая киноролька, которую вас более-менее стали знать? Я вот как-то вы незаметно всплыли.
Да, как...
Сразу совсем.
Когда-то Друдса написал однажды, подарил мне книжку, еще я работал в театре армии, мы выпускали тогда «Белую церковь», тогда называлась «Обретение», спектакль запрещали, потому что там много было божественного, и когда выходил Петр Ильич Вишняков, который играл Паисия Величковского, то зрители, особенно религиозные старушки, приходили и клали ему цветы в ноги, молились на него. Ну, в общем, конечно, в театре армии это долго просуществовать не могло.
А спектакль был хороший.
Наверное. Спектакль был хороший.
Снять успели, да? Или нет?
Ну, успели снять. Вот. Ну, мы бы его играли дальше, но все захотели премьеры громкой. А когда объявили громкую премьеру, тут сказали, как? Начальство услышало, и его сняли. Вот. И он мне подарил такую книжку. Ну, подарил книжку «Белая церковь», где написал «Верю в то утро, когда ты проснешься знаменитым».
Это случилось довольно быстро.
Но у меня такого утра не произошло. Я просыпался довольно медленно.
Ну, да. Это
Но, в принципе, так вот узнавая, как я говорю, узнаваемость, я не говорю там ни слава, ни популярность, я говорю узнаваемость, свалилась на меня, конечно, после этого знаменитого сериала «Петербургские тайны».
Да.
Вдруг. Я всегда был, ну, известен, как шутят, говорят, широко известен в узком кругу.
Да.
Вот я был известен среди профессионалов, все знали.
Да.
А то, что касается вот такой...
Мировой славы.
Да, ну, такой народной узнаваемости, как я говорю.
Но знаете, что самое поразительное, что ведь Анатолия Гребнева, как сценариста, да, хотя все знали, что есть и «Июньский дождь», и да. Есть все же. Вот после «Петербургских тайн» началась настоящая, недолгая, но бурная слава.
Да, да, да. Он, я просто счастлив знакомством с ним.
Гениальный был человек.
Да,
абсолютно.
Гениальный.
И как он сумел из этого рихлого, вялого романа сделать такую напряженную...
Да, а как он держал диалог? У меня до сих пор лежит пьеса, которую он мне дал. Сказал, вот эта пьеса для тебя. Называется она «Автостоянка». И
она не ставилась, да?
Она ничего с ней не было. Он просто дал мне ее почитать и написал, что мой номер телефона, и дал эту пьесу.
И так и лежит, да?
Она у меня лежит, потому что я даже подошел к Миндадзе и сказал, а что мне с этим делать? Я же должен это кому-то отдать, так
сказать. Напечатать надо.
Вероятно, напечатать. Вероятно, надо напечатать.
А поставить нет возможности, да?
Поставить не знаю. Не знаю.
Было бы очень хорошо, потому что я могу себе представить, что это такое, потому что у него на современном материале выходили...
Да, она была, ну, во-первых, она давно уже была написана, она была остроконъюнктурна. Вот тогда, когда, в общем, сторожа, продавцы пошли, в общем, инженеры,
доктора наук. Ну, это была такая эпоха, да, но все равно это могло быть крайне занятно.
Да, это было интересно, там есть такая любовная линия, ну, в общем, там...
Очень хорошо бы, да. Мы вернемся к этому разговору через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Вот у меня, значит, Валерий Баринов в гостях сейчас, и мы как раз обсуждали недавно тоже вот с актрисой Анной Ардовой, которая тоже была в эфире недавно, обсуждали проблему, а как же, собственно говоря, вот почему сегодня нет такой современной семейной пьесы, которая бы, как Нора в свое время, всех без всякой социальности держала? Почему, по-вашему, нет сегодня семейной истории в театре, которая бы, или вообще нет современной социальной пьесы. А все, что мы читаем о современности, это либо чернуха, либо перепелы. Вот как это вы объясняете? У вас же, наверное, тоже нет современной роли сейчас.
Да, сейчас по-настоящему современной роли у меня нет.
А могло бы быть интересно, на самом деле.
Могло бы быть интересно. Могло бы быть интересно. Мне кажется, то огромное количество сериалов,
да,
которые как бы
испортило.
Пытаются занять место в душе. Это знаете, когда хлынула свобода на наши неокрепшие души, я помню, так, когда все кинулось в кино заграничное, я подумал, боже мой, сейчас все поймут, увидят и поймут, какое же все-таки не такое гениальное американское кино. К нам через цензуру прорывалось кино хорошее.
Хорошее, да, лучше.
Обрезанное, урезанное, но хорошее. И все думали, а какое же там кино, что нам не показывают. И вот нам показали, и я... был в надежде, что наша публика, воспитанная на определенной драматургии, не примет это. Но публика так быстро,
да, да, стремительно.
Так быстро испортила свой вкус. Да. Угу. Да. Я вообще, эта ситуация менталитета нашей публики, нашего народа, она меня несколько пугает.
Не пугает. Быстро все очень, да.
Быстро, быстро готово.
Деградация такая, понимаете? И да. Меня причем еще что поражает, что сегодня так легко вернулись худшие из советских времен, без каких-либо лучших,
да,
примет, понимаете?
Да.
Это
да,
немедленно. Да. И вот мне самое страшное, что при этом вот эта интеллектуальная деградация привела к тому, что никто уже не осознает
происходящее. Да. Да, да.
Не отрефлексировано все это абсолютно, да.
Да. Нет, меня пугает, понимаете, у нас место в нашей душе заняли какие-то, может быть, другие политические вещи, баталии, выборы, разговоры,
финансы.
Об этом. Финансы, финансы, конечно, финансы, конечно. Деньги превыше всего. Да. А деньги
в общем, мало что значит.
У русского человека никогда не были идеи.
Да, а и их пытаются... более того, они никогда не залеживали.
Да, да, да. А их пытаются насадить. Что, понимаете, что вот деньги, 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 все ради этого. Но...
Кстати, российский актер стал получать хоть чуть побольше, потому что это была нищенская профессия.
Да, конечно, артисты стали получать, особенно в кино, гораздо больше. Я считаю, что те люди, которые работают только в театре и не уходят из репертуарных театров, герои.
Герои, да.
Потому что театр стал тоже побольше получать, но все равно актеры в театре получают приблизительно в месяц столько, сколько артист получает за день в кино. А то и больше, конечно. Звезды получают просто гораздо больше. То есть это работа какой-то под, ну, под Запад, на Запад. В общем, стали заключаться
неприличные контракты. Ну да, уже четверть бюджета стало уходить, да, на звезды.
Да, да, да.
Но репертуарный театр, вот, например, там, я понимаю, что если руководит такой менеджер, как Олег Павлович Табаков, то там есть шансы. А как вот обычный репертуарный театр выживает? Ну, ТЮЗ, например, ваш.
Ну, во-первых, в ТЮЗе работают два замечательных художника. Кама, да, Гинкас и Гетта Яновская. У них замечательно, в нашем театре замечательная труппа. Молодая достаточно. Театр, кстати, больше известен за границей, чем здесь. Да,
а народу много к вам, да, ходит?
Да, да. Народу,
ну,
ходит
скрипка
много.
Ротшильда, наверное, да, вообще так.
Скрипка Ротшильда мы играем в Москве достаточно редко, mm-hmm, раз в месяц, не больше. Мы его больше играем там. Но какое-то удивительное восприятие. Мы вот больше месяца играли в Америке, и потом играли здесь. Как отличается публика? Удивительно. Американцы, они наивнее и простодушнее. Их легче поймать.
Да, они простые ребята.
Да, они начинают сразу смеяться, а наши, сразу зная, что это Гинка, зная, что это одно из самых трагических произведений Чехова, они долго напрягаются,
ну, думают, не надо
нас колоть, не надо, мы знаем, чем это кончится.
Но потом, спектакль-то довольно веселый, как бы странность для них.
Да, начало идет вообще в Америке, так там идет хохот. Я даже, мне приходилось пережидать реакции.
Реплики какие-то.
Но тем лучше их, тем, как бы сказать... Ну, тем их всех не они ловятся, финал,
конечно,
ловятся. Да. Когда ты вдруг их поймаешь, они никак не могут понять, почему они плачут.
А он же становится близок, в конце концов.
Да, 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 да. Я считаю, что это спектакль о любви.
Конечно.
О любви. Так, конечно, как вы спросили про садиловский фильм, о чем этот фильм? О любви.
О любви,
вот,
конечно,
от такого.
Странный, да.
Об ее проявлениях.
Слушайте, а кто же там, интересно, вторая? Кто жена вот там?
Жена играет замечательная артистка Наташа Кочетова. Это, как бы так сказать, я говорю замечательно, потому что я Наташу знаю очень давно. Угу. И если кто-то смотрел Аристея в постановке
Штайна,
угу, она играла Кассандру.
Они
писала почти вся Европа, что это одна из самых трагических актрис.
Но она, кстати, в общем, не тогда, она молодая вполне еще.
Она моя ровесница, почти она училась на курс моложе меня. И каждый раз, когда у меня спрашивают актрису вот моего возраста, я всегда говорю, Кочетова, мы вместе с ней читаем стихи, у нас были такие программы.
А у вас есть совместные какие-то?
Ну, были программы такие, мы, когда, в общем, мы читали всю русскую классику под замечательную русскую музыку. И это даже показали по каналу «Культура». Я получил столько отзывов и столько писем. Я вдруг понял, что есть слой населения, который так тоскует по этому.
Да, этому совершенно не понятно.
Да.
Знаете, вот у меня серьезная проблема после 4 вечерних эфиров, значит, прийти домой и заснуть. И приходится там либо жрать, либо, как по гениальному совету Веры Глаголевой, когда-то мне данному, быстро выпивать пиво. А как вы, вот, понимаете, вот торможение же трудное после спектакля, надо затормаживать.
Ну, это не всегда удается. Есть спектакли, после которых я, конечно, заснуть не могу.
Не затормозишь, конечно, да, после того же Ротшильда, да, я думаю, трудно. Да.
Бывает, ну, вот я, были раньше, когда я играл Рогожина, когда... были спектакли. Вообще, все, что касалось Достоевского, это тяжелые спектакли.
Это и смотреть-то не очень комфортно.
Да, способ, как бы вам сказать, простой достаточно. Я прихожу вообще после таких спектаклей, я даже не могу заговорить сразу, пока не выпью 100 грамм водки.
Хорошее дело.
Очень элементарно. Вот, пиво я не пью.
Я тоже не пью.
Ну, крайне редко, так сказать.
Ну, я сопить водку иногда.
Да. А вот водки немножко выпьешь, как-то размягчаешься. Надо стараться думать о хорошем. Однажды я придумал себе способ засыпать. Это было в Англии. Там смещение времени.
Да,
я включил телевизор. Английский я знаю плохо, если не сказать, что знаю его очень плохо. Но я включал телевизор и включал его на автоматическое отключение. Через 5 минут я засыпал. А он сам отключался.
А с телеком спокойнее, на самом деле.
Да, с телеком спокойнее. Понимаете, не возникают эти страшные ночные мысли. А, собственно, зачем я живу, зачем
я родился. Да, что я делаю, а что останется.
Да.
Кстати, почему-то эти вот мысли лезут именно после сильного напряжения, именно по ночам. А это так омерзительно, честно
сказать. Да. Лучше себе, как говорят, думайте о хорошем.
А о чем? Вот еще вопрос. О чем бы хорошем подумать?
Я иногда фантазирую.
Вот это хороший вариант.
Вот, знаете, фантазирую, что-нибудь придумываю про себя, что-то такое невероятное, и что, в общем, я не сплю, но кто-то приходит, я как бы придумываю свою необходимость для людей, и что есть специальные люди, которые следят за тем, чтобы я спал, иначе завтра я ничего
сделаю. Очень интересно, да. А можно внушать себе, что все это время спишь, на самом деле, не мучаешься бессонницей, а все это время спишь, и тогда постепенно засыпаешь. Да. Но все равно под рассвет как-то это легче всего идет, самое сонное время часа 4. Но согласитесь, что вот именно в актерской профессии самое поганое, что есть, но помимо разных других там преимуществ, вот это самое поганое, это, конечно, необходимость быстро перестраиваться, переключаться. Понимаете? А в кино-то это вообще, наверное, ужас, когда надо одну сцену играть, и потом тотчас же другую.
Да, бывает, сейчас снимаю быстро, особенно сериалы. Я очень быстро учу текст. Вот я приезжаю, и тут недавно начал, ну, не буду говорить ни фамилии режиссера, ни картину, чтобы он сразу не угадал. Я сейчас работаю, у меня сейчас 3 проекта, значит, в которых я снимаюсь, как теперь говорят, проекты. Вот, и молодой режиссер пришел, и я говорю, текст, мне кто-нибудь текст принесет? Он в ужасе посмотрел на меня и сказал, говорит, Валерий Александрович, а вы текст не видели еще? Я говорю, нет, говорю, конечно, сейчас посмотрю. Он говорит, а как же вы выучите? Я говорю, дорогой мой, все, что сейчас пишут тексты в сериалах, я выучил на 10 лет вперед. Учить тут особенно.
То есть вы мгновенно это как правило?
Ну да, в принципе, я учу быстро. Правда, вот сейчас у меня был очень сложный, но очень интересный материал. Я играл опять Льва Николаевича Толстого, но это был фильм, знаете, такой документальный, называется «Тайна стальной комнаты».
Ну-ка.
Меня пустили в эту стальную комнату.
А где стальная комната?
Стальная комната в Академии художеств. Есть комната, где лежат все рукописи Толстого, весь архив, который есть у нас в России. И вообще, конечно, я испытал какие-то моменты странные. Я, в общем, взрослый человек, серьезно относящийся ко всему, что происходит реально, но когда в конце уже мы закончили работу, и чтение дневников такое сильное впечатление произвело на работников этого музея, и на заведующего, она сказала, а вы когда-нибудь видели подлинники Толстого?
И она вас отвела.
Я говорю, нет, они надо было, они все прямо там лежат, они просто в папках. И она мне сначала дала дневник, где звучит, это последняя фраза в записи, делай, что должно, пусть будет, что будет.
Всем хорошо, и главное мне.
И главное мне. Я когда произнес эту фразу, поднял, а у нее были на глазах слезы. И она принесла мне этот дневник. И именно с этой фразой. А потом она мне принесла один из вариантов «Войны и мира», где и его почерк совершенно невероятный. Как-то можно разобрать, не знаю. Вот. И рядом...
Софья.
Да, Софья Андреевна. Мелкий, ровненький почерк. И я подумал, когда смотришь на страницу эту исписанную, когда все вычеркивается, потом все пишется поперек.
А вы понимаете, что с этого все началось?
Да.
Вот это же главное национальное
мифология. Я думаю, боже мой, как же он искал эту фразу. Я тут недавно посмотрел картину эту английскую, «Война и мир».
Совершенно.
Где достаточно вольно
обращаются. Да, но все равно дух-то веет какой-то.
Да. Нет, ну там есть... Тут у меня так получилось. Я ехал в Таллин, и в поезде с телевизором там было три канала, они показывали. И вдруг по одному каналу идет «Война и мир». Я сказал, вот я и посмотрю. Вот я и посмотрю. Но очень многое мне понравилось, но многое я не принял совсем. Это трудно.
Я очень надеюсь, что наши сделают, наконец, свою «Войну и мир», и там вам уж, безусловно, найдется место.
Я в этой картине отказался сниматься.
Да, вам Кутузова предлагали? Да.
Мне предлагали Кутузова, но замечательно Володя там работает.
Володя
он прекрасный актер. Я считаю, что он там да, первый
но
номер.
Но я надеюсь, что в нашей картине для вас нам, безусловно, найдется.
Будем надеяться.
Но для этого надо дорасти. Да. Спасибо большое, дорогие друзья. Услышимся через 3 минуты.